Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость — военный историк Алексей Исаев. К счастью, достаточно частый гость нашей радиостанции и этой программы. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И тема сегодняшнего разговора, мы достаточно часто, то есть не мы, Алексей, достаточно часто ее касался. Но это каждый раз было скоротечно, а сегодня, мне кажется, стоит поговорить в преддверии Дня Победы о том, почему нас все время упрекают, нашу страну, наших историков. Ну, сколько можно вспоминать об этой войне, сколько, вот вы все время, то ли дело мы. И тема сегодняшней лекции и беседы Алексея Исаева – это то, как к Великой Победе относятся в нашей стране, и то, как к ней относятся, я цитирую, наши партнеры.
Действительно, может возникнуть впечатление, что чересчур много внимания уделяется, но здесь надо понимать, что война-то была особой. И в отличие, опять же, от целого ряда и даже череды войн прошлого, в 20 веке была, что называется, реализована, была попытка провести войну, можно сказать, нового времени, и нового времени в самом худшем варианте, самом худшем изводе этой войны, это война на уничтожение. Конечно, с одной стороны, немцы смотрели в построении своей теории того, что они будут делать и зачем они идут на восток, как ни странно, на завоевание англосаксами Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть, это вот такой вот феномен, что на гитлеровскую верхушку повлияли именно эти события. Возможно, это такое кривое преломление романов Карла Мая, которые были очень популярны в среде мальчишек Германии в первой половине 20 века, и Карл Май, который никогда не был в Америке, он всем рассказывал, значит, про индейцев и ковбоев. Но так или иначе, действительно, преломление в таком, прямо скажем, кривом зеркале событий в Северной Америке, и немцы задумали ни много ни мало, как повторить это в, именно это в преломлении своем, то есть это не означало, что будут те же там методы использоваться, означало как раз-таки, что они решили пройтись огнем и мечом по целому континенту, развернуться на восток с изначально заложенными планами уничтожения. И кто-то, может быть, из зрителей сразу даст мне подсказку — план ОСТ, но это будет только половина и даже четверть ответа, поскольку план ОСТ — это был план мероприятий на период после окончания войны, то есть после того, как вермахт выйдет на линию Архангельск-Астрахань, после этого должен был быть реализован план ОСТ. Но на июнь 1941 года уже было вполне достаточно планов, которые были связаны с политикой геноцида и политикой в отношении населения Советского Союза. А уже и сверстанные, и действующие, и заключались они в организации плана голода. То есть изначально было заложено в план проведения операции, что для того, чтобы обеспечить оккупированную Европу продовольствием, то есть у Германии вообще по состоянию на 40-й год, когда версталась Барбаросса, было несколько проблем, они были связаны в первую очередь с тем, что были оборваны все связи экономические между Европой как континентом, оккупированной Европой, и всем остальным миром. Когда говорят о глобальной экономике, сейчас глобализация экономики, эта глобализация, она на самом деле уже была свершившимся фактом в середине прошлого века. Может быть, она была не так развита в отношении коммуникаций, но с точки зрения работы экономических механизмов все это уже существовало. И Европа довоенная, она, например, нуждалась в поставках аргентинского мяса, аргентинской пшеницы, притока извне, например, нефтепродуктов. И после того, как это все было перерезано, немцы столкнулись с надвигающимся на них кризисом продовольственным. Причем он был косвенно связан как раз с тем, что в Европе не было достаточных запасов нефтепродуктов. И начала сыпаться экономика Европы оккупированной, достаточно богатой. Европа была богатым регионом, богаче, если в сравнительном отношении брать, чем в наши дни, на самом деле, так вот, по большому счету. И возникла проблема, откуда брать продовольствие. Откуда брать продовольствие, откуда брать топливо. Чтобы, что называется, французские грузовики могли разъезжать по французской провинции и развозить бутылочки с молоком. И немцы не придумали ничего лучше, как решить эту проблему одним ударом по Советскому Союзу. Причем план, в чем заключался план Голда, почему он формулировался именно так? Предполагалось, прорвавшись на территорию европейской части Советского Союза, выйдя на ту самую линию Архангельск-Астрахань, в скобках заметим, что выход на линию Архангельск-Астрахань одновременно означал захват нефтепромыслов Майкопа, Грозного и Баку. Ну, автоматом это получалось. Далее, производящие продовольствие регионы должны были быть отсечены от регионов Советского Союза, ну и на самом деле исторических областей еще Российской империи, которые не являются производящими продовольствия. И, разумеется, к ним же относился Ленинград, который нуждался в постоянной доставке в него тысячи тонн продовольствия в день. Но, разумеется, Ленинградом дело не ограничивалось. Фактически все промышленные районы и европейской части России, и Урала, находящиеся вне зоны производства продовольствия, ну и на самом деле и находящиеся в зоне производства продовольствия, которое предполагалось изымать, должны были умереть. И по расчетам немецких стратегов-аналитиков, за первый год должно было умереть около миллиона человек. И вообще говоря, как это не бесчеловечно звучит, вот то, что все эти люди рассчитывали, они считали, что голод – это эффективнейшее оружие геноцида.
Алексей, вы в одной из ваших лекций у нас на радиостанции, по-моему, приводили цитату, это немецкий командующий их войск под Ленинградом. У него была одна узкоколейка, это...
Ну, нет, не узкоколейка, одна крупная железнодорожная магистраль, которая
шла... Да, и он говорит, мне своих кормить надо, чего мне со своим Ленинградом
здесь? Да, при этом, вот касательно Ленинграда, стоит сказать дополнительно, существовал целенаправленный план геноцида. Никакой острой военной необходимости отрезать Ленинград не было. Наоборот, заставив, что называется, советские войска и советский хозяйственный механизм Ленинград снабжать, тем самым создавалась нагрузка на транспортную сеть, причем снабжать в обычном варианте. То есть не доходить до южного берега Ладожского озера, оставить как есть, остановиться, грубо говоря, на положении где-нибудь на 25 августа 1941 года. Военной обстановки это для немцев не меняло, но принципиально меняло судьбу жителей Ленинграда. Но вместо того, чтобы оставить как есть, и пусть русские как хотят, так снабжают город, были целенаправленно перехвачены все линии снабжения, и целенаправленно осуществлялось воздействие на дорогу жизни. Это делалось именно с точки зрения задач уничтожения населения и геноцида, потому что предполагалось вот это пространство Евразии до Архангельска-Астрахани его зачистить целиком и полностью, оставив только какое-то количество рабов, которые должны были заниматься сельским хозяйством. И то же самое касалось и пленных. В Нюрнберге, когда этот вопрос обсуждался на уровне уже юриспруденции, задавался простой вопрос. Население местное готово было отрывать от себя последнюю краюху хлеба, но кормить заключенных в плен красноармейцев. Немцы это в явном виде запрещали. И даже, что называется, стреляли, казнили те, кто пытался это делать. Почему? Это абсолютно иррационально. Вот с точки зрения обычной человеческой, это абсолютно рационально. Есть пленные, их можно, что называется, отдать на прокорм местному населению, обеспечить там, что называется, техническую охрану периметра, и все. Как хотят, пусть так снабжают. Это пленные. Это вот есть там какие-то конвенции, и можно вполне спокойно решить проблему, взвалив это все на плечи населения. Это не делалось. Целенаправленное уничтожение.
Алексей, извините, вот вы говорите чудовищные и циничные вещи. То есть, скажем так, приводите чудовищные, да, циничные, циничные факты. Они задокументированы все?
Да, все это было тщательно задокументировано и служило как доказательная база в Нюрнберге. Причем проблема-то заключалась еще и в том, что открывали ящик Пандоры. И это позднее признавали даже сами немецкие командиры, которые издавали приказы о специальной подсудности в зоне Барбаросса. Это было, опять же, это было до того, как первый немецкий солдат перешагнул границу Советского Союза. Это все было заранее. Это все осуществлялось, планирование всего этого, еще в марте 41-го года, когда было большое совещание. И Гитлер требовал от своих военачальников определенной линии поведения вооруженных сил. Вооруженные силы не обманули. Они даже более яростно взялись за работу, чем можно было ожидать. И были отданы приказы вот об особой подсудности в зоне Барбаросса, что никакие там жалобы не рассматриваются. И единственным критерием, вот что, собственно, в этом всем выглядит наиболее чудовищно, можно делать, творить все, что угодно. Можно убивать, сжигать. Пожалуйста, дан был полный карт-бланш. Единственным ограничением было дисциплина в подразделении. То есть, если дисциплина сохраняется, если люди организованно режут, убивают, но, что называется, встают каждое утро и там перекличка, поверка, не воюют дальше, никаких претензий к ним быть не может. И тем самым действительно открывался ящик Пандоры, это признавал каратель же Бах-Целевский, который это все, он был, пожалуй, из всех свидетелей на Нюрнбергском трибунале, было две фигуры, что называется, показания которых, один там в плане, на самом деле, что называется, позитивным для правосудия, в другом негативным, разрывали мозг. Это Бах-Целевский, который на самом деле встал в очень жесткую позицию о том, что вы сами открыли шлюзы для того, чтобы люди превращались в зверей. Когда ведется целенаправленная политика и пропаганда, там унтерменши, недочеловеки, то это дает свои плоды, начинается самоподдерживающийся процесс, который приводит к череде чудовищных преступлений. А второй персонаж — это Мильх, который, наоборот, яростно встал на защиту нацистского режима. То есть люди... Мильх мог вполне, что называется, включить дурачка, как включали некоторые другие нацистские вожди и там хозяйственные лидеры, А он это делать не стал. Так и Целевский, он, причем у него была пикировка даже с его бывшими, как говорится, отцами-командирами. И он прямым текстом говорил о том, что вы сами это все устроили. Неудивительно, что ваша политика привела к таким-то последствиям.
Алексей, Бах Зелевский — это СС?
Да, это каратель. То есть это человек, на самом деле, с такой очень извилистой биографией, но реально он занимался карательными операциями в западных областях Советского Союза. Далее он был одним из активных участников подавления восстания Варшавского. В общем, человек очень такой своеобразный, прямо скажем, с кровавым следом. То есть он, естественно, там в итоге и сам оказался на скамье подсудимых. Но, тем не менее, в конкретном поведении на Нюрнбергском трибунале он говорил очень много вещей, которые сделали все понятным. Именно с точки зрения того, как это все творилось, реализовывалось, каким последствиям приводило. Потому что приказ о комиссарах, он был на самом деле только верхушка айсберга. Как раз более важным был вот этот приказ, созданный, опять же, исходно после совещания в марте, об особой подсудности в зоне Барбаросса. Он развязывал руки именно вермахту в отношении мирного населения. И здесь примером простым, опять же, вполне очевидным с точки зрения того, что говорили, а вот вермахт, он чистенький, а вот СС, они плохие. Это была такая отговорка, существовавшая после войны, несмотря, опять же, на Нюрнберг. Но некоторым, что называется, простодушным обывателям это заходило. То есть они всерьез считали, что вот эсэсцы, они плохие парни, а вермахт, они были чистенькие, беленькие, якобы не соблюдался этот приказ комиссара, хотя, опять же, на трибунале показывали о том, как это все делалось. Но, возвращаясь к примеру, деревня Хацунь под Брянском. Из Брянского котла в октябре 1941 года выходят военнослужащие Красной Армии через эту деревню, и остающийся там небольшой гарнизон, он, соответственно, ими громится. В ответ, уже, опять же, военнослужащие Красной Армии через деревню прошли, пошли дальше. На самом деле, вполне заурядный боевой эпизод. В деревню приезжает группа уже немецких военнослужащих, не являющимися военнослужащими войск СС, являющимися военнослужащими артиллерийского полка обычной пехотной дивизии. То есть это даже не какие-то там не разведывательный батальон, а артиллерийский полк. Сугубо, что называется, специализированные. Не те люди, которые, что называется, со штыками в руках куда-то там бросаются. Тем не менее, они приезжают в эту несчастную деревню, начинают расстреливать всех подряд с пулеметов. И командир дивизии пишет на рапорте об этом. Все правильно сделали. И вот это был как раз тот эпизод, который показывает, что открыли ящик Пандоры абсолютно. Это все стало распространяться с пугающей быстротой. И это все делало войну особой. То есть у нас это не просто военная победа. Здесь надо понимать, что даже там Отечественная война 12-го года, не говоря уж о войнах там ограниченного масштаба, которые велись, например, Россия на Кавказе, или там русско-турецкие войны, череда русско-турецких войн. Все это были действительно войны обычные. В случае же с Отечественной войной против нас были монстры, которые хотели, чтобы мы все умерли. И это было даже хуже, чем вторжение монголов. Потому что монголов, на самом деле, это все как бы все проходили в средней школе, я надеюсь, но тем не менее, они оставили, не поставили своих властителей, они предпочли в качестве, называется, лиц для взаимодействия оставить русских князей, ну и в том числе ожесточенное сопротивление русских дружин, оно не стимулировало их к тому, чтобы, называется, перегибать палку, и, по сути, это сохранило ядро Руси, в отличие от монголов. Да, понятно, при этом монголы угоняли мастеровых, рабов, выкачивали, эксплуатировали в экономическом смысле. Да, это все было страшно. Иго это отбросило нас там на века назад. Но они не хотели уничтожить всех подряд. Уничтожение, именно вот уничтожение, оно все же не планировалось. В отличие от всех этих, что называется, исторических примеров, даже если брать там Германию там 14-го года, об уничтожении речь все же не шла. Здесь прямым текстом на уровне принятия решений лицами на самом верху речь шла об уничтожении. И именно поэтому совершенно другую окраску приобретает коллаборационизм. То есть вот когда... Илья вот недавно в архиве читал, там, начальнику главного автобронетанкового управления Федоренко, ему слали всякие, значит, бумаги, в том числе отчеты особых отделов. И там были примеры людей. Осень 41 года. Ну, реально, мораль, понятная, находится на самом, одной из самых низких отметок, только что после Киевского котла. Ну, и люди, уроженцы Украины, причем фамилии самые разные, не только идентифицируемые как украинцы, но и совершенно обычные, не буду их называть, родственники там ни в чем не виноваты, планировали, там, уроженцы Чернигова, планировали по прибытии на фронт перебежать к немцам и поселиться, что называется, в родной Черниговщине. Хотя, по факту, и такая же группа там в какой-то еще ремонтном подразделении собиралась точно так же пересечь линию фронта и осесть в родном Киеве. Люди не понимали, что если сейчас они совершат акт предательства, он будет успешным, и они там осядут, что они выживут. Никто не планировал их выживание. Сотрудничество и даже такие вещи, как там открыть церкви, это было исключительно тактическим ходом немцев. Это, опять же, заранее закладывалось во всю документацию. Прямым текстом говорилось о том, что не надо никого вооружать. Да, мы там создадим какие-то свои полицейские подразделения, в них привлечем там местных, но о вооружении сколь-нибудь значительных контингентов из числа населения оккупируемых территорий не может быть и речи. Почему? Потому что нам же потом надо будет всех убивать. Что мы будем делать с этими вооруженными людьми? То есть их надо будет сначала разоружать. И такая политика, на самом деле, шла в 41-м сплошняком. И единственный откат был связан с тем, что что-то пошло не так. Барбаросса не была реализована. И немцам пришлось расширять круг коллаборационистов. Но это, опять же, было сугубо тактическим ходом. Тактическим ходом, связанным с тем, что на Архангельск-Астрахань не вышли.
То есть говорить о каких-то эксцессах, которые были приняты на вооружение в разгар боевых действий, нет, это было спланировано, да, это было заранее. Тогда, Алексей, сейчас новости, а после новостей
вы продолжите. Да, потом вернемся, взрывы в Киеве и Крещатике, как хорошо. Они все это сыграли.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость, военный историк Алексей Исаев, продолжает свою лекцию, тема которой «Великая победа. Как к ней относимся мы и как относится наш партнер?»
Да, ну вот, опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, про коллаборационизм и вообще отношение к нему в разрезе войны на уничтожение. Цитата. Ставка Гитлера 16 июля 1941 года. «Мы, однако, отнюдь не желаем превращать преждевременно кого-либо в своих врагов. Поэтому мы пока будем действовать так, как если бы осуществляли мандат». Ну, обычная оккупация. Ну и, соответственно, относительно оружия. «Железным законом должно быть, никогда не должно быть позволено, чтобы оружие носил кто-то иной, кроме немцев. Даже если в ближайшее время нам казалось бы более легким привлечь какие-либо чужие подчиненные народы к вооруженной помощи, это было бы неправильно. Это в один прекрасный день непременно и неизбежно ударило по нам самим. Только немец вправе носить оружие, ни славянин, ни чех, ни казах и ни украинец». То есть о чем это говорит? О том, что любое сотрудничество на оккупированной территории, любые маски хороших парней, которые одевали немцы, например, в Крыму или на Украине, это был исключительно тактический маневр, назначенный на решение сиюминутных целей, и чтобы не отвлекать какие-то силы на, что называется, патрулирование, на обеспечение коммуникаций и любые другие действия, включая, что называется, ремонт дорог. И если говорить, например, о коллаборационизме в Крыму, то на том же там совещании в Ставке Гитлера говорил: «Крым должен быть освобожден от всех чужаков и заселен немцами». То есть прямым текстом говорили. То, что надели маску и улыбались крымско-татарскому населению, это был исключительно тактический ход, и стало быстро понятно, что это так, когда немцы стали четко выстраивать такой, что называется, стеклянную стену между собой и коллаборационистами. Поэтому все слова о том, что там мы воюем с большевиками, а не с народом, это все было чистой воды вранье. И здесь еще такой момент, что вот какая-то жесткая борьба в немецком тылу заставила немцев идти на какие-то крутые меры. Это, опять же, исключительно пропагандистские выдумки, поскольку еще до того, как случились, например, такие вещи, как взрывы в Киеве на Крещатике, где оставили бомбы с часовым механизмом. Но это известная акция, когда, точнее, не часовым механизмом, а радиоуправляемые, когда действительно были заложены взрывные устройства. Причем немцы одно из них даже обнаружили, оно есть в хронике Deutsche Wochenschau, там вот с этой всей элементной базой, ну, видно, что это радиоуправляемое. И прогремели взрывы, то есть сложились обстоятельства, что там были накоплены запасы бутылок с зажигательной смесью, в общем, там полыхнуло. И на самом деле взрывы, скорее всего, накрыли немало народу из тех частей, которые квартировали в Киеве в этот момент. Это был конец сентября. И официально Гитлер сказал, что вот все, что мы будем предпринимать против Ленинграда, это как раз связано вот с взрывами в Киеве, что на самом деле, вот, чтобы такому не подвергать свои войска, это опять же было исключительно полное вранье. Еще там 8 июля 1941 года, когда до Ленинграда было еще очень далеко, уж тем более было далеко до взрывов на Крещатике, говорилось о том, что Ленинград должен быть сравнен с землей. И на самом деле такая же судьба ждала и Киев, но здесь как бы возмутились тыловые службы вермахта, потому что как бы геноцид геноцидом, а разносить в пыль еще и железнодорожный узел, это будет верх идиотизма. Поэтому все зажигательные планы по тому, чтобы как бы окружить Киев и тоже, как бы, чтобы все умерли, от них отказались сугубо потому, что был железнодорожный узел, который должен был как-то функционировать. И когда вся группа армии Юг повисала на одной там железнодорожной магистрали, тоже, потому что это было большой проблемой на самом деле для вермахта, что они вынуждены были на ряде направлений, исключая московское, сидеть на единственной железнодорожной магистрали. То есть что группа армии Север, что группа армии Юг. хорошо снабжалась, опять же, сравнительно с учетом просто общего хаоса на железных дорогах, связанных с затягиванием Барбароссы, наступлением самой холодной зимы столетия, но, тем не менее, это были общие проблемы для вермахта, они вынуждены, просто вот вынуждены были эти решать, все это решать, и поэтому систематически говорилось о том, что города уничтожаем, и это касалось тех случаев, как раз, когда это можно было сделать даже слегка, наступая на проблему коммуникаций, да и не слегка. Если брать тот же Ленинград, использование морского порта ленинградского, оно существенно улучшило бы снабжение группы армий «Север». Действительно шла борьба между тем, чтобы, так сказать, Ленинград занять и использовать для снабжения, и город уничтожить. И, по крайней мере, в условиях упорного сопротивления, когда перспективы того, что прям возьмем завтра и сможем использовать, они оказались туманными, в этой обстановке четко выбрали вариант: окружаем, обкладываем и заставляем всех умереть с голода. И эта политика, опять же, сохранялась и далее, что собирались поручить Манштейну. Манштейн после удачного штурма Севастополя. Ему было поручено перерезать те линии снабжения, которые шли от Ленинграда на восток к Ладожскому озеру. То есть план какой был? План был через Неву прорваться на соединение с финнами по западному берегу Ладожского озера. Единственное, то есть это было не штурм города, как можно было бы предположить из предыдущего опыта Манштейна, который действительно взял штурмом Севастополь. Но Севастополь — это все же морская крепость. Сам город, он не такой большой, при всей интенсивности там уличных боев, которые развернулись там в последние дни обороны Севастополя как военно-морской базы, для этих уличных боев не требовались 600-800-миллиметровые пушки, там даже 12-дюймовые. А точно так же артиллерия Манштейна, она не предполагала, что с ее помощью будут, что называется, немецкие штурмовые группы себе прокладывать путь по Невскому проспекту. Это совершенно никто не собирался делать и не планировал. Он предполагал, что с помощью таких орудий будут разрушены советские укрепления. И разрушение этих советских укреплений позволит прорваться натренированной армии Манштейна и перерезать все линии, связывающие Ленинград с Большой землей. После этого можно будет, называется, планомерно город уничтожить. И такая же судьба предназначалась для Москвы. То, что в самом конце ноября 1941 года и в начале декабря 1941 немцы поворачивали на Москву и не исключали возможности, что называется, врываться на улицы, идти в район там Леонозово для начала, все это не исключало планов окружить, уничтожить. Это было маневром тактическим в тот момент, когда стало понятно, что окружить, уничтожить не получается. Когда, да, прорвались к каналу Москва-Волга, когда в Яхраме взяли мост, но дальше уйти уже как-то не получается. И попытались повернуться, авось получится. Но это было исключительно в разрезе «авось получится». Вот вся эта картина, которая на самом деле встала перед солдатами, командирами Красной Армии в декабре 1941 года, когда Красная Армия повернула войну вспять, и люди увидели, что творится, когда, что называется, нескольких дней оккупации Ростова, то есть Ростов оккупировали буквально неделю. То есть город был потерян 21 ноября, уже 28 ноября он перешел под контроль Красной Армии. Немцы умудрились за неделю превратить город в кладбище и систематическими убийствами и повешениями настроить против себя население. Хотя население, может быть, где-то в какой-то своей части были там настроения о том, что наконец-то уйдут большевики, придут цивилизованные европейцы. Цивилизованные европейцы пришли и начали творить такое, что даже, уж называется, потомков расстрелянных Красной армии казаков не осталось никаких сомнений в целях и задачах этой войны.
Хотя, вот судя по некоторым воспоминаниям и документам архивным, находились некие благомыслы, которые вот до последнего верили в то, что сюда цивилизацию сейчас
придет. Да, что в том-то и проблема, что это была война не за цивилизацию. Там, можно там 100 тысяч раз рассуждать там про Наполеона, освободителя, хотя он тоже никаких таких идей освобождения не вынашивал. Он сиюминутные политические цели преследовал, то в отношении вермахта это была действительно война на уничтожение, которую было нереально проиграть. И воспоминания о той войне, о том, как, собственно, добились перелома в ней, это воспоминания о том, как нация, ну, второе рождение нации. Потому что перспективы были настолько мрачные, что они превысили даже самые смелые ожидания. Потому что, конечно же, достаточно быстро выяснилось, что там, немцы убивают пленных, то есть совершенно в этом плане не стесняется, эта информация, она просачивалась. И вот когда фронт пошел в обратную сторону, причем после достаточно короткой оккупации, и действительно везде понаставлены виселицы, это, пожалуй, шокировало даже тех, кто не ждал от немцев ничего хорошего начально. И вот разрез вот этой войны на уничтожение, он и определял место войны в истории страны. И в том числе возможности войны с точки зрения, можно ли оставить Гитлеру власти. То есть вот мы дойдем до границы Советского Союза, дальше остановимся и что-то там заключим. Вот это тоже совершенно исключалось, потому что цели и задачи тех людей, которые пришли к власти, причем они говорили в том числе целенаправленно о том, что сейчас мы должны помалкивать. То есть, вообще говоря, то, что немцы, может быть, не заявляли чего-то, того, что потом всплыло на Нюрнбергском трибунале, это именно потому, что им было сказано об этом помалкивать. И здесь это даже приводило к некоторым трениям с союзниками, с финнами, поскольку немцы были еще заинтересованы в добыче никеля, интересовал Кольский полуостров, и вот еще опять же на том же заседании, что очень важно не распространяться о наших целях. 16 июля 1941 года. Очень важно не распространяться о наших целях перед всем миром. Mm. Поэтому, опять же, любые высказывания и любые там газетки о том, что, что называется, пленным дадим каши, mm-hmm. там потом вы будете сидеть с морфушкой на печи с балалайкой, это все было чисто воды вранье. И точно так же они говорили, что мы должны ясно отдавать себе отчет, что никогда не уйдем из этих стран. И что касается, даже вот иногда говорят, вот Розенберг, он там долго прожил в Российской империи, он там, он был другой, это другое, понимать надо там. Он совершенно тоже ничего не говорил относительно сохранения. Он говорил прямо противоположное. Если, опять же, брать вот секретный меморандум Розенберга 25 октября 1942 года. На Востоке, опять же, 1942 год, октябрь, уже Архангельск, Астрахань не вышел. Но все равно на Востоке Германия ведет войну за осуществление трех целей. Войну за уничтожение большевизма, войну за уничтожение Великорусской империи и войну за приобретение колониальных территорий для целей колонизации и экономической эксплуатации.
Извините, Алексей, вот в вашей просветительской научной деятельности вы сталкиваетесь с людьми, которые исповедуют обратное. Они не читали этих документов? Ну, или это сознательное передёргивание?
Я бы так сказал, к сожалению, в какой-то момент советская пропаганда стала беззубой. Как говорится, к людям мягче, на вещи ширше. И начались там акции, типа там в 56-м году начали, что называется, выпускать коллаборационистов. Давайте там, что называется, скрывать роль определенных там этнических групп в коллаборационистском движении. Давайте там, что называется, не разжигать дружбы народов. И это все сыграло на совершенно неверное представление о том, с чем мы столкнулись, и почему для нас там важно об этом вспоминать. Потому что при всем, даже, опять же, не будем от этого отворачивать, тяжелом положении тех же французов, которые оказались под пятой немцев, можно там сколько угодно острить про там, то, что они там не доливали воду, кофе в парижских кафе, но все же Франция тоже столкнулась с проблемами снабжения продовольствием.
Да, после Сталинграда, по-моему, да?
На самом деле раньше, то есть это все, у них начало все сыпаться, на самом деле экономика Европы начала...
Это, наверное, был все-таки процесс
не сразу.
Да, не единовременно. Вот французские все эти книжки, я их в каком-то количестве читал, вот после Сталинграда начинается любимое для всех занятие. Стояние в очереди, чтобы отоварить свои карточки. Ну,
процесс начался даже до 41-го года, и все это усугублялось тем, что был замкнутый круг. То есть, да, можно делать синтетическое горючее, для синтетического горючего нужен уголь, чтобы добывать уголь, нужны рабочие руки. И экономика немецкая, она постепенно шла в разнос именно по этой причине. А то, что она шла в разнос, это означало эксплуатацию территории и тех рабочих рук, которые они пытались загонять в шахты. Сначала с Восточно-Западной Европы, потом появилась, так сказать, зажглась лампочка, давайте мы остарбайтеров пригоним на положение рабов там и прочее. Но факт остается фактом, что да, для Франции война принесла тоже неисчислимые бедствия, включая там американские бомбы, которые начали интенсивно на нее сыпаться в 43-44 году, особенно интенсивно в 44-м, в первой половине. Но об уничтожении французов массовом речи все же не было и не предполагалось, за исключением, опять же, общеизвестных вещей там с Холокостом и европейскими евреями, уничтожение нации не предполагалось. В случае же с нами предполагалось именно уничтожение нас как нации. Поэтому отношение во Франции к Второй мировой войне, оно объяснимо будет другим. И точно так же и особенности, опять же, политики послевоенной, они привели к некому вот размыванию оценок того, что произошло. И все это привело к тому, что какие-то документы, да, у нас очень много, кстати, не издавалось, не освещалось. На мой взгляд, совершенно чудовищная ошибка была то, что не искали последовательно коллаборационистов. То есть работа велась. Ну, извините меня, история тонкой пулеметчицы, которую нашли случайно, за это спецслужбы должны, что называется, бесстановочно каяться. Они реально, не скажу, что мышей не ловили, понятно, что процесс шел, искали достаточно кропотливо, но то, что там умерли в своих постелях те люди, которые делали Хацунь, хотя по ним документы лежали на поверхности. Все это, так сказать, подпись командира дивизии, умершего в своей постели в Германии, она была, это документ никто не сжег. Если очень много из тех документов, которые
То есть можно было прийти, вытащить из теплой постели и, да, и за шею.
Да, и, что называется, наказать, потому что стоит подпись, стоит, все, как говорится, пожалуйте, на эшафот. И еще одна проблема была в том, что, конечно, многие успели сбежать на Запад, и случилась холодная война. И, соответственно, получилась ситуация идиотская. На самом деле, это с точки зрения мирового правосудия, когда судит людей американский суд за преступления, которые совершались не то что даже на территории Америки, они совершались формально вообще на территории Европы, на территории Советского Союза. В результате прошли малые нюрнбергские процессы, вроде как продолжение, уже в период холодной войны, и как-то не могу сказать, что впечатляют масштабы наказаний после них. Потому что после них, понятно, что там изуверов врачей, там уже, как говорится, у всех рты раскрылись, челюсти уронили, и этих упырей там пошли действительно отправлять на эшафот. Но по факту, например, тех людей, которые в том числе из айнзац-команд, потому что, ладно, действительно, врачи, они ни у кого не вызывали никаких сомнений, что их надо крушить, потому что это просто подрыв основ человечества. Вот айнзац-команды — это уже полное безобразие, потому что люди, которые отчитывались, опять же, были документы, они честно отчитались о том, что убили там-то столько-то тысяч, там-то столько-то. Прям и вот полная вот айнзац-группа, например, к концу 41-го года. Айнзац-группа А – почти 250 тысяч убитых. Айнзац-группа Б – 45,5. Группа С – 95 тысяч. Группа Д – 92 тысячи. Они все честно отчитались. 500 000 человек мы уничтожили. Что люди оказались на скамье подсудимых. В результате дальше был заменяется срок заключения там 25-15 лет, а потом к 60-му году все оказались на свободе. Но казнены были реально только четверо. Хотя на скамье подсудимых оказалось достаточно большое количество народу. То есть, причем к смертной казни приговорили 14, а казнили реально только четверых. Да.
Алексей, у нас сейчас рубрика «Письма на фронт».
Да.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость сегодня военный историк Алексей Исаев. Также в студии Евгений Воркунов, который обеспечивает вообще все, так сказать, чтобы слова Алексея доходили до наших слушателей. И Алексей Исаев продолжает свою лекцию.
Да, я думаю, последние полчаса мы посвятим ответам на вопросы.
Традиционно.
Да, так вот, возвращаясь к айнзац-командам. К смертной казни были приговорены 14 человек, но реально казнены. Причем это был уже 51-й год, только четверо. Командир айнзац-группы Д. Оллендорф, командир айнзац-группы Б. Эрих Науман, командир зондеркоманды 4А. Пауль Блобель, командир айнзац-команды 11Б, штандартенфюрер Карл Брауне. Всего 4 человека. Остальным 10... которые приговорили к смертной казни. Приговор был заменен 15-25 годами, но они не отсидели даже десятки. То есть те, кто не умер по старости в тюрьме, они были на свободе. Еще 7 человек из этих всех айнзац-команд, которые все признавали, были документы о том, что они занимаются массовыми убийствами, просто получили различные сроки тюремного заключения. 50-е годы были благополучно, так сказать, тихо выпущены. И в итоге, если смотреть по вот эти вот малые нюрнбергские трибуналы, которые были проведены вместо второго нюрнбергского процесса, то гора родила мышь. И вот этот вот процесс разгоравшейся холодной войны, он, конечно, в этом сыграл. И то, что американцы не были сильно заинтересованы в том, чтобы расследовать все эти преступления. И то же самое касалось и других аналогичных процессов, когда попытались посадить на скамью подсудимых корпорации. Это уже вообще было, скажем так, с трудом мыслимым в тех реалиях. Но, тем не менее, попытались преследовать корпорации, но, опять же, нельзя сказать, что достигли на этом поприще каких-то успехов. Но на самом деле это потом прилетело бумерангом. Опять же, вот я убежден, что вот то, что не стали разбираться с тем, что корпорация тоже может быть организацией, подлежащей судом, это прилетело к нам бумерангом через много-много лет, уже в наши дни. Поэтому процесс поиска и наказания тех, кто совершал и преступления, и даже там гнусности, гадости, все это в послевоенные годы. Понятно, что надо было и восстанавливать страну, и сохранять какой-то баланс, и, может быть, и у каких-то руководителей нашего государства тогдашних возникала мысль, что не надо разжигать какую-то, может быть, межнациональную ненависть, еще что-то, но это все, к сожалению, сыграло скорее в минус. И не было правильной оценки тех событий, потому что любые другие войны, они все же по своему накалу и своим там целям и задачам, они были другими. И поэтому отношение у нас к Отечественной войне, оно особое. Именно ввиду того, что действительно нация стояла на грани гибели, и надо всегда понимать, что бывают такие ситуации, когда речь может идти об уничтожении нации, не о там смене, как говорится, какого-то там политического курса, а именно что пришло новое время, когда речь может идти об уничтожении нации. И, опять же, то, что не были доведены до конца малые нюрнбергские процессы, они говорят о том, что не были сделаны выводы, что называется, и с той стороны.
Да. Что, и, как вы сказали, Алексей, надо бы повнимательнее изучить все наши амнистии хрущевские.
Да.
Вот тут прямо искупили, вот прямо перевоспитались.
Нет, это абсолютно было политическое решение, причем политическое решение сомнительное. Я думаю, что те, кто там, в 56-м году это все слушал, они из фронтовиков, они совершенно без энтузиазма к этому всему относились. И то преследование, которое шло там во время войны, оно, к сожалению, конечно, не было полностью доведено до конца. И самое главное, не был сделан вывод. Вывод из истории Рейха. То есть для нас это удар, вот этот вот страшный удар страшного врага, который поставил нацию на грань гибели. Но ведь следует сделать вывод и по механизму возникновения самого явления, которое может на самом деле рядиться разной одеждой, о том, что может быть заговор. Это заговор, опять же, термин Нюрнбергского трибунала. О том, что заговор, когда группа лиц, что называется, может задумать страшное, и задумать страшное вплоть до таких вещей, как уничтожение целой нации. И уничтожение, я бы сказал, народов. Потому что не будем там заблуждаться, что тому же крымско-татарскому народу была уготована та же самая судьба. Просто их отложили на потом. Значит, сегодня использовать, мы съедим вас, но завтра. Вам об этом не скажем. И это явление, которое тоже было связано, опять же, с тесное переплетение интересов вот этих вот. Конечно, можно сказать, ой, один сумасшедший Гитлер там, но это все же не упрощает ситуацию. Поэтому-то отношение к войне, но, опять же, старались его воспитывать особым. И тут, конечно, свою роль играет и то, что мы жертвы понесли большие. Жертвы, самое главное, среди, в том числе, мирного населения. То, что являлось последствием вот этой политики уничтожения. К счастью, благодаря упорному сопротивлению Красной Армии не был реализован этот план голода с гибелью там 30 миллионов мирных граждан. Но оккупационный режим при всех попытках делать какие-то реверансы, что называется, давайте мы им церковь откроем, это все равно прорывалось у немцев. И вот это особый режим подсудности, и то, что людям выпускали наружу зверя, и они направо и налево стреляли, и там, что называется, акция против партизан, в результате которых, что называется, изъято 6 винтовок, убито 700 человек, это все тоже было продолжением всего этого. И что всегда надо видеть грань. Вот одна из проблем, может быть, даже нынешнего мира именно в том, что он не видит грань, за которой начинается действительно нечто инфернальное. Кажется, что хихи-ха-ха, мы это перейдем, ничего не будет. А вот желающим я настоятельно рекомендую поискать допрос Бахцелевского на Нюрнбергском трибунале. Это очень занимательное чтиво, потому что этот человек видел ситуацию изнутри. Он сам в этом всем участвовал, и он четко понял, что вот достаточно сделать шаг, а дальше все остальное уже идет легко. Все идет само, не надо даже никаких приказов отдавать. Что называется, сначала надо людей заставлять стрелять, а потом находятся энтузиасты, которые говорят, а что, мы сегодня никого не будем стрелять, какая жалость. И это тоже было, опять же, пытались, да, преследовать, например, пример, который я регулярно привожу, это с там, 101-м полицейским батальоном, который начал там с расстрелов евреев в Польше, и тоже было сложное такое психологическое явление, когда люди совершенно обычные, гамбургские докеры, там, мелкие лавочники, то есть народ набранный, что называется, в навал из самых разных слоев общества, но, тем не менее, они накрученные пропагандой, они очень быстро начали, так сказать, трансформироваться, и да, были те, кто очень тяжело переносили вот эти вот расстрелы, когда просто людей выводили в лес и стреляли. Но постепенно из них начали выделяться энтузиасты, которые уже считали это так надо и испытывали потребность тому, чтобы это все повторять. Вот эта вот грань от человека до нечеловека, она переходится на самом деле очень легко, и это очень тяжело это все удерживать на войне, при том, что, да, действительно, например, в Красной Армии четкие были там дисциплинарные меры, что, так сказать, не уподобляться. И это тоже было вызвано необходимостью не переходить грань, потому что стоит ее перейти, дальше уже действительно все идет само, и это открывается ящик Пандоры.
Да, когда об этом заходит речь, то вспоминаю, там только Оренбурга убей немца. А про то,
то что вы одергивали, да.
Как вы говорите, а про то, что было сделано все для того, чтобы зверь, или там, давайте назовем это местью, не вырвалось наружу, вот об этом как-то помалкивали.
Да, старались действительно удерживать дисциплину в войсках, чтобы люди просто не уподоблялись. Опять же, потому что видели и примеры того, как подразделения вермахта начинали, что называется.
Ну вот, Алексей, вы сказали, рассказали об этом знаменитом приказе, а тебе ничего не будет. Да. Вот это продумано, ведь все действительно очень четко продумано. Тебе ты сделаешь это, ты сомневаешься, приказ.
Тебе ничего не будет. Вот это имело огромные последствия, даже больше, чем формальный приказ «делай это». Отделай все, что можно. Вот когда нету даже каких-то формальных рамок, уже начинается самоподдерживающийся процесс, который остановить уже практически невозможно. Ведь в чем проявилось вот это «остановить невозможно»? Когда в немецких войсках, находившихся в Венгрии, они отошли в Венгрию, начали говорить: извините, Венгрия — это наш союзник. Почему вы грабите, убиваете направо и налево? Венгры, мы в Венгрии, наш союзник. Вспомните, очухайтесь. А люди не очухивались. И то же самое произошло, например, во Франции, когда дивизия Дасрайх перебрасывалась к Нормандии, и там французские маки застрелили командира батальона. Что сделали? Уничтожили деревень Карадур-Сюрглан. Просто раз уничтожили. Ну, потому что уже привыкли. Уже вот тормозов нет. И как бы, алло, как бы мы во Франции, здесь как бы это не надо делать. Это не работает. Уже начался самоподдерживание. Ну, на самом деле, после войны был полнейший цирк, когда поймали тех, кто эту деревеньку...
В Ирадуре?
Да, в Ирадуре, когда они оказались, те, кого поймали, оказались из Эльзаса, и решили к людям мягче, на вещи ширше, потому что это вновь, ну, как так, возвращенная Франции территория, и не надо людей злить. В итоге они опять же, вместо того, чтобы... А из ФРГ не выдали Штадлера, который всем этим руководил, комбат Дасрайха. Потом книжку написал, у него мощная такая книжка в серебристой обложке. Второй танковый корпус, как ударный клин на Курской дуге. Ну, переписанный журнал боевых действий. Ничего интересного, на самом деле. Но человек не просто даже сидел где-то тихо мышкой, он целые книжки издавал. Причем это в 70-е годы было. То есть, в принципе, процесс можно было организовать. Но нет, не выдали. Как бы это сукин сын, но наш сукин сын. Вот этот вот лозунг, он тоже имеет очень такое далеко идущее значение. Поэтому один из уроков, опять же, почему все это надо помнить, что грань очень тонкая, которая вот еще чуть-чуть, и так на войне люди вынуждены, да, через себя там перешагивать, стрелять, каждый день видеть смерть, нести смерть. И в этих условиях особую роль играет именно то, чтобы люди оставались людьми. То есть они, чтобы сохраняли в себе то человеческое, которое в них закладывает, как говорится, мировая культура.
Мы с вами одинаково положительно относимся к варианту бис.
Да, то есть это хоть жанр альтернативной истории, но это, скажем так, еще ранняя альтернативная история, когда она не пошла на поток. Да.
Но там автор... Напомните, пожалуйста, Алексей.
Анисимов.
Анисимов, Сергей Анисимов. У него очень интересные и серьезные рассуждения о психологии на войне. И вот как раз, когда там ворвались в окопы, и понятно, человек, которого только что убили друга, он не очень помнит приказ, что беречь пленных там, и так далее, и так далее. Это вот психология войны. А у нас, к сожалению, часто об этом начинают рассуждать люди, которые об этом не имеют ни малейшего представления. И я закончу. И вот то, что вы говорите, забывать такое нельзя, потому что мы живы благодаря вот тем самым людям, которые там в Берлин пришли в 45-м.
Да, и то, что мы сохранились именно как нация, потому что тут вот самая дикая вещь, которую мне приходилось слушать за последние 30 лет, а сдались бы, пили Баварское.
Да.
Но вот не пили бы Баварское. Вот в этом-то главная проблема, именно в этом, что вот пришедшая цивилизация, как говорят, якобы цивилизация, она может нести совсем не цивилизацию, она может нести именно смерть и уничтожение, выведенную на конвейер.
Да, и цивилизация это в кавычках.
Да, когда, ну, формально, что называется, люди, как говорится, пахнущие изделием парфюмерной промышленности, вооруженные современным оружием. Но это не делает их носителями гуманистических идей, которые были спутником цивилизации. Ну что, перейдем, наверное, постепенно к вопросам.
Да, вполне возможно. Алексей, просто мы начали на 7 минут раньше. Задавайте ваши вопросы Алексею Исееву. Если вы захотите какое-то положение своей лекции расширить,
да, то есть тут
вполне... то вы совершенно чувствуете себя совершенно свободно. А наушники, Алексей?
Угу.
Итак, пожалуйста, Алексей Исаев любезно согласился уделить вопросам больше времени, и поэтому, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Вайс. Поздравляю вас с наступающей знаменательной датой, священным праздником.
И вас.
Да, спасибо большое, аналогично и взаимно. Хотел бы спросить Алексея, как высокоуровневого и разностороннего эксперта. Вот. Есть такой бывший солдат вермахта, Фриц Пауль Шменкель, который посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, как герой партизанского движения с самого начала 41-го года, не только на Смоленщине, но и в Белоруссии. Награду он эту получил в 63-м году после своей казни, в 43-м году, когда его фашисты в Белоруссии зверски казнили. Вот на ваш взгляд, или у вас какие-то сведения есть, я понимаю, что героев многие награды после войны искали десятилетиями, вот в его случае, что было прежде всего этой причиной долгого награждения? Политические какие-то моменты? Либо не хватало принимающим лицам для данного решения каких-то убедительных фактов и аргументов его героизма и самопожертвования?
Спасибо.
Я, честно говоря, не в курсе этой истории, честно вам скажу. Я не настолько, что называется, широк в отношении интересов. То есть партизаны для меня все же более такая... в большей степени терроинкогнито. Что касается вообще принципов награждения высоким званием Советского Союза, дело в том, что во время войны было несколько прецедентов, которые потом привели к негативным последствиям. Это когда посмертно награждали званием Героя Советского Союза, а потом выяснялось, что люди... оказывались в плену и вели себя там не безупречно. Таких прецедентов было несколько, и из-за этого, во-первых, перестали награждать без вести пропавших. Наиболее известный пример тут – это Литвяк, летчица Лилия Литвяк, которую наградили только после того, как поисковики нашли место ее гибели и захоронения. Поэтому относились крайне осторожно к награждению тех, чьи обстоятельства жизни и смерти были не вполне определены. То есть я думаю, что с этим связано, а так тут вот конкретно эту историю я просто не знаю.
Алексей, а когда награждали званием Героя Советского Союза, какие могли быть обстоятельства, когда, предположим, Герой Советского Союза заменялся на Красное Знамя?
Ну, Герой Советского Союза – это очень высокое звание, естественно, проходила проверка. И при проверке могли, может быть, какие-то вещи поставить под сомнение, либо считать, что это все же не на Герой Советского Союза. Потому что Красное Знамя – тоже высокая награда, опять же, имеющая такую, тогда имела это определенную отсылку к гражданской. То есть Красное Знамя – очень высокий орден овеянной славы гражданской. Поэтому могли, да, решать. Это не какие-то нормативы, понятное дело. Это именно субъективная экспертная оценка тех людей, которые хорошо разбирались в кадрах.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Поздравляю всех с праздником.
И вас.
Огромное спасибо за такого интересного гостя. Алексей, скажите, пожалуйста, как вы считаете, сегодняшние события, происходящие на Украине, не являются вот повторением того, что вы рассказывали об этом ужасе, когда вопрос стоял не просто о завоевании, а об уничтожении вот нашего народа целиком и полностью? Вот то, что происходит сегодня, как вам кажется?
Спасибо.
Ну, да, все же оценка исторического события, она... нормально осуществляется с расстояния. Я вам так скажу, что здесь, в наши дни, ну, это, опять же, это мое личное мнение, мы себя уберегали от кобальтовой бомбы на московскую агломерацию. Что такое кобальтовая бомба? Как говорится, поищите это в поисковике. Это очень страшная вещь. Это один из создателей Манхэттенского проекта предложил то, что не было никогда не реализовано. Ну вот это очень страшная вещь, которая делает местность непригодной для жизни на многие годы, даже десятилетия. Вот мы себя уберегаем от кобальтовой бомбы, но все же война, войны бывают разные. И если говорить об аналогиях, то я скорее вижу аналогию, например, с гражданской войной в Испании. Война Вторая мировая — это была очень особая вещь.
А тем более особой вещью была Великая Отечественная. Да, для нас.
Да, безусловно.
Ну что ж, Алексей, значит, у нас еще остаются последние полчаса сегодняшней программы, когда вы продолжите отвечать на вопросы слушателей. А на радиостанции сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Алексей Валерьевич Исаев, военный историк, наш сегодняшний гость, продолжает отвечать на вопросы слушателей. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Вот, добрый день, Владимир из Москвы.
Пожалуйста.
Извините за такой немножко отвлеченный вопрос, как бы из военной или какой-то национальной психологии. Вот я не понимаю одного вопроса. Ведь планы гитлеровцев были известны об истреблении практически всего постсоветского пространства. А почему большая часть украинского общества с таким энтузиазмом присоединилась и воспринимает эти идеи, хотя практически немцы их обрекали?
Да, да, я об этом говорил, о том, что немцы, они использовали тактически коллаборационистов, причем они заранее заявляли, что не надо в этом увлекаться, потому что этих надо будет потом нам же уничтожать, да.
Алексей, вы же рассказывали про судьбу Бандеры. Только он
пошел. Не-не-не, я вряд ли рассказывал, это, может, Колпакиди рассказывал.
Или не Саша Колпакиди. Он, как только Бандера принял слова немцев за чистую правду, он отправился в места лишения свободы.
Комфортно, поэтому тактическое, правда, союзничество, да. То же самое касалось и коллаборационистов в Прибалтике, которые привлекались и в соединения соответствующие, СС, там, и на самом деле, вот что меня больше всего расстраивает, что в той же Эстонии есть мемориал эстонской дивизии, которая на самом деле бежала там, потом где-то ее разметели уже в Силезии, далеко от родного дома. А вот эстонцев из 7-го корпуса Перна, которые штурмовали Великие Луки, действительно, это был какой-то великий штурм города, реально тяжелые городские бои, несколько тысяч человек погибло. Про это не помнят. Вот должен быть в Эстонии, опять же, в центре города, памятник эстонцам, которые сражались под Великими Луками. Это есть? Нету. Вот это больше всего поражает. Больше всего расстраивает, что при всем том, что ни у кого не вызывает сомнений, что да, сражаться с Гитлером было правильно, в Эстонии ноют про бомбардировку в марте 44-го года и забывают про эстонцев же, которые были в Великих Луках. Ну, реально, эпизод, безусловно, героический. Как именно эстонский отряд взял в плен командир гарнизона ЗАСа, вытащил его из газоубежища на станции. Лично Перн, опять же, эстонец по национальности, как говорится, в первых рядах организовал всю эту борьбу в этих хитросплетениях пакгаузов. Про это никто ничего не помнит. Почему-то австралийцы помнят про Анзак и Галлиполи. А эстонцы про Великие Луки спросишь вот на улице, я уверен, если провести опрос, хорошо, если какой-нибудь старый дедушка 1% населения вспомнит, что там было вообще.
Извините, Алексей, а вот то, что прибалтам, которые готовы были сотрудничать с нацистами, им говорили, вы арийцы, вы такие же, как мы, это до поры до времени?
Да, все было до поры до времени, потому что все предполагалось выселить, оставить только рабов. Ну и на самом деле, как во времена там Ливонского ордена.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, с наступающим праздником.
И вас.
Скажите, пожалуйста, помнит ли в современной Франции о участии в Великой Отечественной войне эскадрильи Нормандия-Неман? И есть ли какие-нибудь мемориалы? Спасибо.
Помнит. Это не совсем моя тема, я все же не авиационщик, но помнит, и были там соответствующие раскраски самолетов. То есть на самом деле помнит. Это мне отнять. То есть тут я ничего не могу сказать.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Ну, во-первых, всех с наступающим праздником.
С праздником.
Спасибо, всем здоровья. И, во-вторых, Алексей, пожалуйста, если есть возможность, расскажите про то, как себя вели мадьяры во время войны. Тоже под Сталинградом, а лучше в Воронеже, в Воронежской области. Потому что в последнее время я тут слышал голоса о том, что венгры там, оказывается, во время войны хорошими друзьями были.
Угу.
Вот как-то меня это очень напрягает.
Спасибо.
Если в нескольких словах, то да, это была, что называется, проблема венгерского общества в том, что слабость общественной структуры не позволяла нормальный офицерский корпус, который бы держал в подчинении солдат. А солдаты, глядя на немцев, тоже занимались, и опять будучи такое архаичное сознание. Вот еще одно из проблем, которое приводит к массовым казням, вот этим всем зверствам, это архаичное человеческое сознание, когда люди элементарно малокультурные и малообразованные. И это привело действительно к тому, что мадьяра считали хуже немцев, потому что у немцев было, что называется, упорядочено, а у них хаотично. И это касалось, на самом деле, и других. То есть, если мы посмотрим, опять же, тех же финнов, которые, как известно, устраивали концлагеря, и, к большому счастью, очень большую часть населения Карелии, пока шли боевые действия, просто вывезли. Те, кого не успели вывезти, включая местных карел, которые, что называется, экспертные, считали обрусевшими, садили в концентрационные лагеря. Мы знаем, опять же, концентрационные лагеря были придуманы не немцами, как, что называется, технология, это появилось лет за, что называется, 40 до начала Второй мировой войны. И, глядя, опять же, на своих союзников, финны сажали 22 или 24 тысячи человек, рассадили по концлагерям. А венгры, как союзники немцев, тоже, что называется, проявляли, в кавычках, удаль в борьбе с местным населением. Опять же, глядя на немцев, которым было дано «делайте, что хотите» приказ, и свой офицерский корпус, которому ума не хватало держать своих в узде. Это, да, это на самом деле стало проблемой. Потом бумерангом ударило, я говорил на передаче, когда немцы вернулись, точнее, были отброшены в Венгрию, и там продолжили свои удалые развлечения. При том, что, кстати, Венгрия была во многом охвачена социалистическими идеями. Были интернационалисты во время революции, есть даже человек, вот не вспомню имени, который был у нас, участвовал в гражданской войне, потом воевал с немцами в Будапеште, то есть уже будучи человеком немолодым. И когда были события в Венгрии в 56-м году, по этим адресам, вот этих интернационалистов, пошли, так сказать, местные удалые повстанцы. Уже к старикам, иной раз к глубоким старикам, но если человек был уже немолодым человеком в гражданскую войну в России. То есть это, опять же, это был огромный разлом по обществу прошедший.
Алексей, хорваты воевали в Советском Союзе?
Да.
С немцами?
Да, это...
Я имею в виду при немцах.
Да, при немцах. То есть было специальное подразделение в 100-й легкопехотной дивизии, и даже есть целый цикл фотографий, когда приезжал... хорватский диктатор.
А, этот фюрер хорватский, Павелич.
Да, Павелич, он приезжал в 6-ю армию Паулюса, смотрел, как его орлы лезлые воюют. И их благополучно дожали там. Уже дивизия попала в котел. В общем, так сказать, наказание за выбор европейского, в кавычках, пути последовало.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день, Павел Евгеньевич, Подмосковье. У меня два вопроса в одном. Первое, Локотская республика, да.
Так, вам понятно, так.
Второй.
Алекс Адамович, очень роман газеты меня зацепил в свое время.
Ну,
спасибо.
Значит, Локотская республика, это как раз пример того, как люди в силу, так сказать, своей недальновидности попытались сделать за немцев их работу грязную. Ну и, к счастью, победа оказалась не на их стороне, потому что потом было бы о нас-то за шо. Когда их бы самих поставили к стенке, когда пришло время, что называется, упорядочить территорию до линии Архангельска-Астрахань.
Подождите, есть... Алексей, Каминского же ведь немцы сами да, поставили к стенке.
Да, за, как говорится, расстреляли за жестокость. Это звучит...
Да, немножко, это смешно.
Да, но это по итогам, на самом деле, Варшавского восстания, там... Было немножко это другое, ввиду того, что польское правительство намекнуло, опять же, со ссылкой на англичан, что восставшие есть комбатанты. А. И поэтому, так сказать, безудержная удаль коллаборационистов, ее предпочли после разгрома воли охоты, и там 40 тысяч гражданских гибели, этот фитилек прикрутили.
Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день. Огромное, это Виктор Михайлович меня
зовут. Да, пожалуйста, Виктор Михайлович.
Огромная вам благодарность и Алексею, и Леониду за замечательную передачу. А вопрос у меня вот какой. В нашей стране существует движение, которое называется «Монумент». Задача его – поставить мемориал в память о мирных гражданах, о их 19 миллионов, которые погибли в годы последней войны, геноцид. Что, mm-hmm. что вы думаете об этом деле?
Спасибо.
Это движение поддерживается многими известными людьми. Это в интернете вы можете найти автора, ну, я его фамилию. Ага,
спасибо. Спасибо. Не, с праздником вас.
Да, с праздником. Я отношусь положительно к этой идее. Могу сказать, что определенная работа ведется. Тут, в отличие от армии, учет гражданского населения очень, конечно, затруднен. Поскольку в армии хотя бы был подсчет потерь, худо-бедно, прибыло, убыло. А когда, например, Орловская область, по-моему, было 3 миллиона на 1939 год, когда освободили 1 миллион, и, что называется, как найти, понять судьбу людей, это очень сложно. То есть, действительно, да, потери гражданского населения, они с трудом поддаются учету, особенно в условиях огромных, колоссальных масштабов войны. Но я положительно отношусь к тому, чтобы это, про это тоже вспоминать, про это тоже старались вспоминать.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот если говорить про военные песни, звучавшие при Брежневе, и сейчас, вот вы не думаете, в СМИ сейчас некоторые песни придерживают, мол, еще не время. Например, песня «Впереди страна Болгария, позади река Дунай». Но когда про нее вспомнить, когда надо...
Вопрос.
Будет, ведущий... Да, да, лучший да. вопрос, да.
Да. Скажите, ведущий тогда смогут вспомнить и про коня Клиска и другие жемчужины Народной Республики.
Все, вопрос не состоялся. Не... Вот есть такая детская болезнь. Это я описываю ее в моем понимании. Детская болезнь заключается в следующем. Мальчик ходит везде с табуреточкой. При нем папа, мама, но он ходит с табуреточкой. Это для того, чтобы в любом месте, где есть скопление народа, например, в гостях, залезть на эту табуреточку и прочитать стишок. Или продекламировать таблицу умножения на 3. Для того, чтобы родители гордились. Ну, эксперт. Эксперт отвечает на вопросы. Ну, демонстрировать знания будем на другой радиостанции, в другой передаче и совершенно в другое время. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Александр, Подмосковье.
Пожалуйста.
Во-первых, Алексею, спасибо большое за передачу, как всегда, очень интересную. Алексей, скажите, пожалуйста, у меня вот вопрос связан как раз с празднованием этого Великого дня. Почему после войны это было официальным праздником, если я не ошибаюсь, только 3 года, а потом то есть было как в высшей степени скромно? Какие тут причины? Политические, психологические или еще какие?
Спасибо.
Спасибо. Не, ну, не, праздник это все же было всегда. Другой вопрос, что действительно надо было восстанавливать страну и будем... Опять же, честно, после войны была не просто восстановление, была вторая индустриализация, когда страна выходила на новый технологический уровень. И тогда, да, действительно, во многом было не до выходных. А как бы успокоиться за безопасность смогли действительно к 60-м годам с созданием межконтинентальных баллистических ракет, ядерного кулака страны. И тогда, да, можно было, что называется, выдохнуть и вспомнить про те вещи, которые тоже надо делать. И именно в брежневский период, когда действительно уже была обеспечена безопасность страны, стали думать о сохранении памяти и съемках фильмов, и памятниках, и награждениях. То есть это стали оглядываться в прошлое, когда решили насущные проблемы. Но это тоже реалии нашей жизни. Это тоже надо понимать.
Ваш вопрос Алексею. Здравствуйте.
Алло, Дмитрий, Москва.
Пожалуйста.
Алексей, если вы интересовались вопросом, вот можете ли вы отранжировать европейские страны по степени помощи Германии? Потому что, вот, как я понимаю, Чехословакия была неким промышленным подбрюшьем Германии, ну и так далее. Вот,
спасибо.
Еще там военных.
Спасибо, Дмитрий, с праздником.
Да, действительно, я думаю, что список возглавляет Чехословакия именно с точки зрения помощи, но надо понимать, конечно, что это вслед за теми, кто был военными союзниками. Mm-hmm. Военными союзниками с точки зрения массы народа это Румыния. По-моему, пропустили через армию так или иначе около 3 миллионов человек. Затем Венгрия. Финляндия, которая тоже большое мобилизационное напряжение для страны с небольшим населением и достаточно интенсивное участие в боевых действиях. Ну, а затем, ну, само собой, Италия, как тоже страна, участвовавшая с оружием в руках на стороне нацистов и, конечно, в меньшей степени вовлеченная в конфликт на Советско-Германском фронте, то есть в боевые действия на Советско-Германском фронте, но итальянский и альпийский корпус был, на самом деле, целая итальянская армия, которую разгромили зимой 42-43 годов. Но потом идут, да, те, кто сотрудничал с Германией, это действительно Чехословакия, затем
Алексей,
Норвегия.
А вот как вы оцениваете вот эти формирования, национальные формирования СС?
Ну, они, конечно, были сильно труба пониже, дым пожиже, чем, да, чем войска СС полноценные, которые были моторизованные дивизии, оснащенные действительно, особенно с 43-го года, на высоком уровне. Это уже, я бы так сказал, они были жирными по личному составу. То есть в то время, как в вермахте пехотные дивизии были по штату 6 батальонами, то есть 6 батальонов пехоты, 3 полка по 2 батальона вместо 3, в начале войны были 3 батальона, то эсэсовские дивизии, уже не моторизованные, там, без танков, вот эти вот, набранные из добровольцев, они были 9 батальонами по штату. То есть их набивали людьми под завязку.
Это вот эти бельгийцы...
Не-не-не, там у бельгийцев была отдельная форма, там, легион, там,
коллаборационистские,
прибалтийские формирования, в общем, все те, кто шли уже как добровольческие.
Конечно,
да, это все было набито людьми, но слабо техникой. И, конечно, боеспособность была очень средней.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот, вы знаете, показывалась карта, да, раздела, ну и безусловно, захвата по всей территории СССР, это, да, ее печатали в разных российских источниках, по-моему, в Министерстве обороны России. Вот там, да, и там обозначены были территории, вот в случае захвата немецкими войсками всей территории СССР, там вот территория России, Украины и Беларуси, она была все-таки в разные отношения была к ним. Если там в России было полное уничтожение, там, ну, всех жителей должны были вышить за Урал, по Украине там вроде решалось 25%.
Так, подождите, это и есть вопрос?
Беларуси
это вопрос?
Да, вопрос задаю.
Все.
А почему, а территория, кстати, Туркестана, вот всех среднеазиатских республик, вообще там непонятная дальнейшая судьба.
Вы знаете...
Почему немецкий штаб по-разному отнесся к жителям?
Вот, в чем разница, да, да, у нас просто не так много времени. Разница, да, был дифференцированный подход, и сельскохозяйственные регионы нуждались в рабах. Поэтому сельскохозяйственные регионы предполагалось оставить там, по крайней мере, временно некое количество населения для обслуживания сельскохозяйственных угодий. При этом, там, например, эксплуатация даже там, шах Донбасса считалась для немцев экономически, они считали ее экономически нецелесообразной в дальней перспективе, поэтому тоже те, кто на них работали, на этих шахтах, их судьба была печальная. А так, восточная граница Рейха, это была река Миус. Это, ну, чтобы себе представили, крупный, ближайший крупный город, это Таганрог. И вот до Миуса все должно было быть чисто выметено, не оставлены только сельскохозяйственные регионы с там, небольшим количеством, опять же, по мере механизации. Тут надо понимать, что по мере механизации производства людей было надо все меньше и меньше. И после, опять же, окончания боевых действий, как вы видели, немцы, часть связей восстановилась бы экономических, мировых, и тем более количество людей, потребных для эксплуатации этих территорий, было бы все меньше и меньше. Но надо понимать, что это был бы процесс. Вот план Ост — это после войны процесс, не немедленное воздействие. Этот процесс, он привел, да, к постепенному уничтожению населения на этой территории.
Но именно к уничтожению, вот никак иначе.
Да, уничтожение, причем считалось, опять же, повторюсь, я говорил в начале передачи, считалось очень эффективным, это отсутствие медицинской помощи и голод. Что более эффективно, чем, что называется, стрелять в лоб, что это, так сказать, дорого, сложно и проблематично. А голод – очень эффективный метод уничтожения, и немцы собирались им пользоваться на всю катушку.
Угу. Так, совсем немного времени остается, поэтому, Алексей, я вам вот какой вопрос задам. Вы уже приучили своего читателя, что вы постоянно работаете над чем-то новым. Я задам вам вопрос, блещущий новизной. Над чем вы работаете сейчас?
Над чем работаю сейчас? Ну, так скажем, я не могу сказать, что прям работаю сейчас над ними, скорее над сценариями.
Сейчас какими?
Выйдет серия, да, «Неизвестные сражения». Да, то есть, то...
Алексей, например?
«Неизвестные сражения», да. Ну, например, Ростов, как ни странно. То есть Ростов, о нем мы знаем очень мало. О нем мы знаем хлесткую фразу Иосифа Виссарионовича, что так, оставили без боя, что на самом деле является несправедливостью по отношению к защитникам Ростова, которые сражались... Хорошо и...
Сколько фильмов будет? Вот сценарий, ну, сколько это запланировано?
Зависит, то есть это зависит. То есть пока. Больше
все.
Одного, я так скажу. Это зависит уже.
Понятно. А цифровая история, будете продолжать?
Да, то есть это будем...
То есть это в рабочем,
да,
порядке?
Все, да, опять же, и канал мой «Тактик Медиа», там... Под эгидой Москвы будет фестиваль 14 августа. Кто постоянный зритель канала, смотрите анонсы, все будет.
Спасибо. Завтра у нас Константин Залесский, и речь пойдет о Польше как о стране упущенных возможностей. Алексей, огромное вам еще раз спасибо. До свидания.
До свидания.
С праздником.